«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
21 мая 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Его почитали и любили многие в мире, но в России всегда больше было тех, кто ворчливо недолюбливал, не доверял и не верил, считал подкаблучником жены, пламенной Елены Георгиевны Боннер, предавшим интересы страны Советов ради сближения с проклятым Западом, конвергенции социализма и капитализма. Можно сказать и проще. Сахаров был вождем западнически настроенной советской интеллигенции, а после распада Советского Союза, до которого Андрей Дмитриевич не дожил, в мире образовались государства, возникновение которых Сахаров не предвидел, да даже и опасался, потому что лучше других понимал, что такое цепная реакция. Последняя четверть советского века прошла в среде инакомыслящих под знаком противостояния Сахарова и Солженицына. Сахаров верил в возможность превращения Советского Союза в развитое демократическое государство. Союзу республик Европы и Азии верил Сахаров. Нужно только освободиться от диктата единственной идеологии и власти партийной номенклатуры и слиться с современным Западом или с демократическим Севером, сплавив идею прав человека с научно-техническим прогрессом. Солженицын считал, что Советский Союз должен отказаться от идеи мировой революции, отказаться от кормления стран Азии, Африки и Латинской Америки и стать прекрасной Россией прошлого. А если что и проповедовать безбожному миру, то православную веру. Сахаров не хотел роспуска СССР. Солженицын мечтал о независимости славянских христианских республик от азиатско-кавказского мусульманского балласта. Только в одном, пожалуй, оба сходились – в идее местного самоуправления и в требовании избавиться от чекистско-партийной монополии на власть. Но Сахаров умер в конце 1989 года, не дожив до краха своих основных идей нескольких месяцев. Было бы нечестно, отмечая столетие великого человека, говорить о его прозорливости и о вирулентности его идей. Невооруженным глазом видно, что самое крупное из распавшихся частей Советского Союза – Российская Федерация представляет собой опасное для своих граждан, для соседей государство, устроенное по принципам буквально во всем враждебным идеям Андрея Дмитриевича Сахарова. А чего так вышло, смогут сказать историки и социологи, но есть у этого поражения языковое, словесное, речевое измерение. Не уверен, что кому-то, взглянув на это измерение, легче будет принять и понять случившееся. Но сделать это необходимо просто из уважения к юбиляру. Говорить я буду даже не о больших концепциях, а только о ключевых словах. Ведь победили ключевые слова Солженицына – Россия, держава, православие. И проиграли ключевые слова Сахарова – права человека, демократия, прогресс. Советский Союз был наднациональной глобальной державой, во многих отношениях близкой, как считал Сахаров, Соединенным Штатам Америки и более пестрому, менее организованному, конфедеративному Европейскому Союзу. Нужно было совсем немножко напрячься, заменить липовый пролетарский интернационализм космополитизмом, избавить Советский Союз от доктрины, наладить демократические институты, и все пойдет своим ходом. Во второй половине 80-х годов прошлого века оказалось, что советскому зданию грозят всевозможные национализмы. Прав для себя запросит не абстрактное общество советских граждан, а этноконфессиональный конгломерат, на замерение которого ушли последние силы великого физика. Он был уверен, что вывод советских войск из Афганистана спасет СССР, безуспешно пытался посредничать в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, был глубоко подавлен начавшимся спором в Приднестровье, потому что увидел, что у гражданского общества нет сил ни на сохранение мира, ни на противостояние национальным возрождениям. А в 1990-е годы началось и национальное возрождение России. И вот как раз в этой точке победу над Сахаровым одержал Солженицын. На языковом уровне эта победа оформилась в середине 90-х годов, когда два человека неожиданно и парадоксально заговорили о том, как пригодилась бы новой России ВЧК. Слух, следившего за литературой 90-х годов, не могла не резануть риторика поздних вещей Солженицына, который вдруг начал с теплотой говорить о честных чекистах, готовых спасти Россию. В 1996 году Солженицын публикует в «Новом мире» рассказ, герои которого – русские богатыри, хозяйственник-оборонщик Емцов, физик-ядерщик Толковянов и хороший человек из органов Косаргин идут на спасение России. Удивительно, но тогда же произнес свое веское слово в пользу ВЧК никто иной, как Анатолий Чубайс. «Для сбора налогов нам нужна новая ВЧК. Она быстро и решительно соберет налоги». Почему демократы черномырдинско-чубайсовской волны решили назвать новую организацию по сбору налогов Всероссийской чрезвычайной комиссией? Они объясняли просто. У наших людей, дескать, воспитано теплое отношение к чекистам. Надежные люди с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Приняли пропагандистскую утку за реальность и пошли на службу к настоящим чекистам. Едва ли Александр Солженицын, Анатолий Чубайс или Виктор Черномырдин виноваты в том, что к концу века чекисты вернулись к власти. Это возвращение, скорее всего, произошло бы и без их мудрого звона о национальных ценностях и патриотизме. Но факт остается фактом. Три поколения воспевания ВЧК не прошли даром и стали настоящей русской национальной идеей. Солженицын и Чубайс лишь идеально обозначили путь к новой стране охранников и чопов, смиренно-мудрых православных силогархов и росгвардейцев. В 1986 году один из друзей Сахарова, великий сатирик Владимир Войнович, в поразительном романе «Москва-2042» нарисовал детальный портрет государства, выстроенного на территории СССР, вопреки мечтам и расчетам Сахарова. Почему же Сахаров проиграл Солженицыну? Потому ли, что Сахаров думал, как бы обойтись без врагов, даже проиграв Западу в холодной войне? Или потому, что никому не навязывал своих представлений, высказывал сомнения, предлагал обсуждать и советоваться? Наивно верил, что в мире без идеологии неизбежна победа здравомыслия и человеколюбия. Незадолго до смерти Сахаров составил свой проект новой Конституции СССР. Между строк прочитывается уверенность в том, что огромное государство удастся сохранить, а национальные конфликты разрешить простыми оргмерами. В параграфе 2 говорится, что цель народа союза – мир и безопасность для граждан страны, для всех людей на земле, независимо от их расы и так далее. Параграф 4 рисует перспективу создания мирового правительства, а параграф 12 гласит, что союз не имеет никаких целей экспансии, агрессии и мессианства. Прошло меньше четверти века, а главная наследница Советского Союза, Российской Федерации – это обиженное на весь свет государство, которое числит в официальных недругах и громадные Соединенные Штаты Америки, и маленькую Чехию. Сахаровский проект проповедует конвергенцию, отрицает экспансию, агрессию и мессианство, но, говорят, не любит у нас народ иностранных слов. Хотя как раз мессианством чекистская Россия оправдывает экспансию и агрессию. Проповедь Солженицына услышана. Аргументы Сахарова почили вместе с Советским Союзом. Людям, разделявшим убеждения Сахарова, его веру в идеи прав человека, демократии и прогресса, приходится трезво признать свое поражение на большей части бывшего СССР. Но в отличие от патриотов своей чекистской родины, эти люди не должны ни на кого обижаться, не должны рычать и плеваться. Довольно одного – называть вещи своими именами. Справедливости ради нужно признать, что есть и другой водораздел между общей политической Россией Сахарова и Солженицына и нынешней России, текущих ее официальных мыслителей и вождей. Этот водораздел – язык. Политический язык и речь Сахарова при всей неизбежности элементов советского словаря – это язык живой мысли и культуры, культуры диалога, публичного сомнения и признания ошибок, уважения к несогласному с тобой оппоненту. И в этом отношении люди круга Сахарова – проиграли. Официальная политическая речь России первой четверти 21 века – это авгиевы конюшни краснобайства и грубости, лжи и насилия, публичного презрения к логике и к наукам. В этом пункте проиграл в середине 90-х и Солженицын. Тщетно понадеялся оппонент Сахарова на честных сотрудников органов, способных спасти достойное русское прошлое.